Начинается совместный проект нашей станции и информационно-правового портала «Законья». Радио представляю я, ведущий Роман Щепанский. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Информационно-правовой портал «Законья». По традиции я представляю Артем Каховский. Приветствую всех, здравствуйте.
А напомню, что каждый четверг в это время, в течение часа, в прямом эфире мы говорим на тему, которая, начиная с понедельника, довольно активно обсуждается на портале. И, Артем, тема у нас сегодня вечная тема.
А вот как бы уходили мы на некоторый перерыв, я так понимаю, заканчивая коррупцией, и вот вернулись, да, и начнем, да, наверное, с коррупции опять. Да. Ну, поговорим, казалось бы, о теме, которая оскомину набила уже, ну, попробуем попроще и пооптимистичнее. А все-таки поводы для оптимизма так или иначе есть. Вот каждый день читаем новости о том, как господин там Улюкаев себя чувствует в СИЗО, а на минуточку бывший министр. Ничего-то там.
Ну и?
Экономический блок. А каждый день ходим какие-то государственные услуги получать в многофункциональные центры.
Это да, вот это я согласен.
Никто с нас лишнюю справочку не потребует, не намекнет там на конвертик с чем-нибудь и так далее и тому подобное. То есть так или иначе, как ни крути, какие-то подвижки есть. Недавно состоялось в Минюсте заседание рабочей группы по противодействию коррупции. Есть такая специальная комиссия при президенте, и вот на рабочей группе обсуждались меры системные, которые можно, осуществив, снизить коррупцию. Среди прочего, вот главный редактор нашего СМИ Рубен Маркарьян приводил пример с армией, с призывом на воинскую службу. На форуме «Армия-2017», недавно тоже состоявшемся, звучали предложения довольно простые, понятные, и, казалось бы, ну, они также могут быть эффективны, как и госуслуги. Например, просто начистую отказаться от бумажных личных дел призывников.
Угу.
Заменить их электронными. Вот есть электронное личное дело. Если пришел ты там к военврачу или кому-то там, кто в этой комиссии среди принимающих, отклоняющих сидит, делают какую-то там операцию по внесению какой-то информации. Вот они ее вносят в систему, система сразу присваивает определенный номер, там, да, вот тогда-то зарегистрировано там плоскостопие тем-то врачом, туда-сюда. Все, это отправляется по электронным каналам связи куда надо, в личное дело, которое хранится в электронном виде там, в соответствующей ячейке. Никто задним числом уже никогда не сможет туда залезть, что-то поменять. И, в общем, это исключает возможности коррупционных проявлений значительно.
Артем, понимаете, дело-то с военкоматом довольно хорошо, но, как я понимаю, судя по тому, что я читал, что с 2020 года количество контрактников будет таково, что, в принципе, уже не всех призывников будут брать в армию. Поэтому проблема с покупными билетами, с бегунками будет ликвидирована. Меня больше чиновники волнуют, чем призывники. Понимаете?
Согласен, спор нет.
Берут там с плоскостопием, ну, берут ничего.
Смотрите, чтобы наше сегодня обсуждение, а я напомню, что оно у нас каждый раз не просто так-то происходит, поскольку наш проект вместе с нашим СМИ, с Радио Москвы и с Минюстом России подразумевает обсуждение правоприменительной практики в целях мониторинга правоприменения. С вами, уважаемые радиослушатели, есть предложение простое. Мы, касаясь вот рабочей группы, которую я упомянул, там звучали также предложения соответствующим ведомствам, которые следят за проявлениями коррупции и должны так или иначе реагировать, выявить определенные критерии. То есть, когда, в какой там, я не знаю, государственные услуги, какой-то сфере взаимоотношений появляются сигналы о том, что здесь может быть коррупционный фактор. Здесь имеет место взятка. Здесь затягивается там дело. Ну, давайте простым языком. Например, вот имеется там уголовное дело. Давайте вот живой пример возьму, постараюсь быстро. Умирает предприниматель, очень богатый.
Так.
Его жена приходит, собственно, оформлять наследство и вдруг обнаруживает, что вскоре после его смерти кто-то пришел и снял с его банковских карточек, точнее, даже не снял, а пришел в банкомат и перевел на другой счет, куда-то на конкретный счет конкретного лица, 89 миллионов рублей.
Так.
А следующим днем зашел с фальшивой доверенностью в банк и забрал из ячеек золотые украшения, слитки, там что-то тоже на 8 миллионов долларов. Вот это как бы ну, реальное дело. Есть информация о том, на какой счет были переведены деньги. Есть информация о том, кто приходил по доверенности, забирал. Но следствие на протяжении более чем года тормозит. И ничего не происходит. Вот оно не возбуждается. Более того, оно даже не вызывает на допрос то лицо, на чей счет было переведено дело.
Это вы к чему, Артем?
Я к тому, что попытки есть, да, двинуть дело выше, так сказать, можем график там построить условный, да, и все они вдруг, прокуратура выносит следователю предписание, устраните недостатки, допросите, а он говорит, нет, не нужно, вообще не будем возбуждать уголовное дело, надо провести проверку, и вообще не в Москве, а в Новом Уренгое. И вот так вот туда-сюда, как футбольный мячик, туда-сюда, туда-сюда дело мотается. Это можно заметить невооруженным глазом, да, что здесь какая-то странность. Во-первых, такая большая сумма, и, во-вторых, следствие никуда вдруг почему-то не движется.
Артем, если бы там сняли 890 рублей, быстренько бы нашли того человека вот, и галочку себе поставили бы. Вот, о чем мы говорим здесь?
Вот, я поэтому и говорю. Признак есть, критерии есть.
И ничего не
значит,
делается.
Здесь нужно всмотреться и как-то отреагировать соответствующим органам. Поэтому это один из примеров. Сегодня, может, озвучим их много на самом деле. Но, уважаемые слушатели, вопрос к вам. В каких случаях, в ваших жизненных ситуациях, в каких-то взаимоотношениях с кем-то, с чиновниками, прежде всего, с государственными органами, ну, с кем бы то ни было, может, с коммерческими организациями, вы видите или чувствуете признаки коррупции? То есть, что вам намекают... Или вот между этими людьми какие-то взаимоотношения явно коррупционные есть, потому что здесь вот что-то вот особенное происходит. Когда вы чуете этот коррупционный фактор? Приводите ваши примеры. Но... Опять же напоминаю, что все самые интересные мнения мы включаем в наш ежемесячный отчет Минюст в России.
Нам важно знать ваше мнение. Напомню, наш контактный телефон 788-3605, код 8495. Работаем до 6 вечера, а сейчас реклама.
Московская реклама.
Вау, вау, вау! Квартира с отделкой всего от 2,5 миллионов рублей. От 2,5 миллионов рублей. Рядом с метро. Ключи уже в этом году. Звоните сейчас. 432-2030. Код города 495. Повторяем. 432-2030. 432-2030. Проектная декларация по адресу город Москва, улица Ивана Франко, дом 8, застройщик ООО «Самолет Девелопмент». Радио Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Я тут, Артем, не так давно говорил с одним своим молодым коллегой, которому удалось как-то поучаствовать в жизни ночной Москвы, где золотая молодежь. Он говорит, там на Феррари подъезжает сын чиновника, который там, его папа таможенник, подъезжает на Ламборгини, сын там чиновника, там тоже какой-то такой. То есть там можно понять, кто ворует вообще. Вам мне кажется, что это довольно просто на самом деле.
Ну, если это...
Они все студенты, всем по 20-19 лет.
Конечно, если это в публичном совсем поле происходит, то это да, другой вопрос. Ну,
тут... И главное, что они не боятся, понимаете? Значит, выходит, что они не боятся.
Да, ну, я надеюсь, мне верится искренне, что рано или поздно все это кончается для тех и для других, соответственно, не лучшим образом.
Нет, ну вы говорите если... о том, что идут такие большие подвижки, что так все хорошо, но вот ночная жизнь золотой молодежи продолжается без всякого стеснения. Ну, они же, ну, хотя бы на такси бы вы приезжали, ребята, там, пусть на Виповском-то, я не знаю, там, ну, так вот открыто, не знаю. Давайте я напомню, что это совместный проект нашей станции информационно-правового портала «Закония». Мы работаем до 6 вечера, 788-3605, и не забываем код 8495, а на связь с нами уходит первый на сегодня эксперт.
Ведущий научный сотрудник отдела методологии противодействия коррупции Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор Юрий Трунцевский. Юрий Владимирович, здравствуйте.
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 Юрий Владимирович, я читаю, как раз у меня статья перед глазами 24 апреля 2017 года. Было некое Встреча с членами Совета законодателей. Владимир Путин там заявлял как раз о необходимости проводить различия между теми, кто борется с коррупцией, и теми, кто использует борьбу с ней как саморекламу. Вы какое-то отношение имели, да, ко встрече? Или присутствовали? Или...
Ну, нет, конечно, я не присутствовал на данной встрече. Возможно, я не готов просто сказать, какая статья. Видимо, в газете, наверное, да, было сказано.
Да. Ну, вопрос тогда я сформулирую. Да. Вот системные изменения сегодня глобальные. Какие прежде всего первоочередные, которые могли бы коррупционные риски снизить?
Коррупционные риски могли бы снизить, на мой взгляд, здесь надо рассматривать с двух сторон. Это государственная и муниципальная служба, то есть требования и запреты и обязательства, которые предъявляются к данной группе, то есть те, кто потенциально является носителем данных рисков. Вторая сторона – это меры, которые принимаются к бизнесу, когда бизнес вынужден решать какие-либо вопросы, связанные с получением услуг, разрешений и так далее. Вот. Что касается государственной муниципальной службы, то здесь идут последовательные шаги. Мы с вами знаем, что принимаются каждые 2 года национальный план, есть стратегия противодействия коррупции, и те меры, которые сейчас вводятся на государственной муниципальной службе, они фактически обеспечивают возможность такого тотального контроля и ответственности чиновников за свои действия. Поэтому, на мой взгляд, данные действия есть. То есть можно положительно оценить. Что касается со стороны бизнеса, вот здесь как раз, я думаю, что может быть определенного рода прорыв и сделать так, чтобы бизнес был стимулирован к тому, чтобы вести у себя антикоррупционный комплаенс, то есть систему внутреннего контроля противодействия коррупции, как имеет место за рубежом. Пока у нас есть только в зачаточном виде, но без стимулирования. То есть есть статья в законе о противодействии коррупции об ответственности организаций, в том числе и коммерческих. Но стимула к тому, чтобы тратить свои собственные деньги на выполнение всех требований, нет. За рубежом он существует. В частности, если юридическое лицо совершает правонарушение, но у него есть хорошая стройная система противодействия коррупции, это и функционал, и различного рода и информационные технологии, и они действуют, то суд может назначить штраф в 2 раза меньше, либо вообще освободить от ответственности. Mm-hmm. Вот. И у нас вот в отделе мы разрабатываем, такая сейчас разрабатывается идея, это введение Анкорис, это антикоррупционная информационная система для малого и среднего бизнеса, который не может сам за свои деньги наладить вот эту систему противодействия коррупции, и она возможна на такой единой платформе. Это такая, ну скажем, информационная система противодействия коррупции, которая помогла бы всему, в целом, всем участникам малого и среднего бизнеса. Вот это вот хорошее такое направление, которое можно было бы развивать.
Юрий Владимирович, вот смотрите, вот такой маленький пример. Вот в одной из областей России весной прошлого года проходил тендер. Надо было построить огромное зернохранилище, элеватор. 170 миллионов рублей. В тендере приняли участие 22 фирмы. Да, компания?
Так.
Вот. Потом 21 снимается, и остается одна компания, которая выигрывает этот тендер. Это родственники губернатора. Это коррупция или нет?
Ну, я, если говорить с точки зрения формы,
да,
то в такой форме могут существовать коррупционные правонарушения. Если говорить о существе, ну, вы понимаете, да, материалов дела у нас нет.
Ну, нет, ну, конечно.
Бесспорно, тендеры, то есть государственные закупки, это высокая рисковая, значит, среда. Вот. И, конечно, здесь, опять же, тоже вот у нас институты, коллеги, у нас в отделе мы постоянно пытаемся, скажем, вот, внедрение данных мер, ну, каким-то образом развивать эту ситуацию. Но, к сожалению, вот сам институт государственных закупок, с одной стороны, он нужен, он является необходимым, но вот эта ущербность, высокие коррупционные риски, они требуют каких-то отдельных, уже специальных мер рассмотрения. То, что вы назвали. Но понимаете, в чем дело? Сами требования при проведении данных закупок, они не дают возможность контролировать дальнейший ход.
Да, да,
то,
да,
что вы назвали, это одна форма. С закупкой, да, да, можно назвать там 10-20 возможных
случаев. Спасибо большое, спасибо. Ну, так что... Спасибо. Да. Напомню, ты с нами ходил на связь.
Юрий Трунцевский с нами на связи был, ведущий научный сотрудник отдела методологии противодействия коррупции Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России.
7-8-8-3-6-0-5, код 8-4-9-5. Валентина, здравствуйте. Алло.
А могу ли я задать вопрос по предполагаемой странной манере поведения, о которой вы говорите, о предполагаемой коррупционной составляющей, касающейся прав дольщиков?
Давайте.
Ну, давайте, конечно.
Значит, долгострой в Балашихе. Сначала это Римэко-застройщик, потом Эдельвейс Комфорт. Долго не строят дома, скоро будет 9 лет, как они их не строят. Фирма-застройщик объявляет себя банкротом. А значит, застройщик у нас и директор фирмы, с которой дольщики заключали договоры долевого участия, они лица аффилированные. 6 общих детей. Только спустя почти год арбитражный суд наконец делает запрос в ЗАГС и выясняет, что у них действительно имеется общий взрослый сын, один единственный. Лица однозначно аффилированные. Значит, банкротство, разумеется, было искусственно организовано. Мы, дольщики, 2 дома всего из 18 домов до сих пор в этом микрорайоне сданы. Так вот, мы, те, которые получили в первых 2 домах квартиры, ждали их больше 6 лет. Несмотря ни на какое решение арбитражного суда, поскольку банкротство уже искусственно организовано, никаких денег не получили. Со стороны застройщика протаскивается мировое соглашение, которое совершенно неправомерно принято со стороны застройщика. Я лично бывала на всех собраниях, и мы никогда не шли на те условия, которые были озвучены в мировом соглашении. Нам будут выплачивать по 3 копейки в течение 30 ближайших лет. 30 ближайших лет. Обращались к президенту 3 раза, 3 года подряд, 17, 16, 15. Отправляют нас на правительство Московской области. Правительство Московской области нам не помогает. Последнее обращение, которое сделала лично я, закончилось той же самой фразой. Это компетенция правительства Московской области. Воробьева мы ни разу не видели на этом самом длинном, долго строящемся объекте в Балашихе. Ни разу. Хотя другие объекты, которые только 1,5 года еще зависли, там проблема уже решена. Так вот, мы зашли в тупик и хотим понять, когда нам на любых инстанциях отвечают одну и ту же фразу. Это дело суда. А вот арбитражный суд Московской области даже не обращает внимания, что фирма-застройщик, взявшая недавно кредит на 2 миллиарда рублей, долгое время по своему юридическому адресу имела парикмахерскую и магазин.
Mm-hmm.
Вы понимаете, какая ситуация? Из 18 домов построено 5, в 2 домах живут люди, в остальных домах права дольщиков нарушены. У меня, например, по решению суда около 3 миллионов мне должна эта организация. Получу я 30 тысяч в течение 30 лет. Вот как быть? Обращались в прокуратуру, всего лишь отстранили одного балашихинского следователя. При этом дело, огромное, многотомное дело, фантастическим образом пропало.
Я правильно понял, что начали это строить при Громове, да, остановились при Воробьеве, да?
В 2009 году мы должны были получить. Разрешение на использование земли.
Ну, ладно, это
в Минюсте, да.
Да, нюансы, конечно, мы, так сказать... куда следует, постараемся направить. Ну, если уж вы обращались, мне единственное, что удивило, что 3 раза к президенту за 3 года.
Мне
кажется, лично все, кто заинтересован, должны обращаться чуть ли не ежедневно. Вот это одно из немногих, что периодически кому-то помогает. Ну, вот как я знаю по похожим случаям. Могу сказать? Все признаки есть. Удивительно, что не продолжают строить. Обычно очень выгодно продолжать строить еще 5 лет.
Потому
что чем больше строишь...
Почему же? Они переименовались, они теперь Эдельвейс Комфорт.
У них другое название. Они вывеску просто сменили здесь, и все хорошо.
Понятно.
Получив 2 миллиарда еще кредит, они продолжают строить, пока только 2 дома сданы. Но наши права дольщиков, наши неустойки, наши решения арбитражного суда абсолютно никем не выполнены.
В общем, Валентина, вот Артем вам гарантирует, что ваша история ляжет на стол в Минюсте на очередном совещании. Гарантируете?
Здорово.
Посвященному мониторингу правоприменения.
Мы вам здесь не поможем.
Да,
услышали
вас, спасибо.
Спасибо вам большое. Ну что же, я напомню, что это совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. С нами на связь выходит второй на сегодня эксперт, и это...
Александр Хуруджи с нами на связи, омбудсмен, правозащитник, по-русски скажем, по вопросам, связанным с нарушением прав предпринимателей при применении меры пресечения и исполнении приговора, предусматривающего наказание, связанное с лишением свободы. Александр Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Мы с Юрием Трунцевским... разговаривали несколько минут назад, как раз он озвучил некие разработки уже, которые в Институте законодательства сравнительного правоведения происходят, информационные системы, которые могут внедрять предприятия, организации у себя, чтобы как-то, я так понимаю, мониторить, что ли, как я понял, возможные коррупционные проявления, избегать коррупции. Вот вопрос касательно бизнеса сводится сегодня к тому, а вообще человеческий фактор для снижения этих самых коррупционных рисков как-то возможно устранить в сфере бизнеса? Вот во взаимоотношениях бизнеса и власти.
Я могу со своей стороны пояснить. Значит, я присутствовал недавно в Астане, проводила их местное руководство Атамикен, это такая ассоциация, которая объединяет вот как деловая Россия, опора России вместе взятая, да, вот в Казахстане. Значит, они запустили в ряде регионов совместно с прокуратурой фактически электронный документооборот, электронное правосудие. У них уже прописывается в законодательстве пилотная апробация, и такие технологии в мире-то, в общем-то, существуют. У нас пока это какая-то сложная такая недостижимая мечта для всех, но по большому счету проблемой всему является формулировка, которая есть в Уголовно-процессуальном кодексе. Речь идет о том, что исследователи, прокуроры, суд руководствуются при принятии решений законом и внутренним убеждением. Вот если закон мы с вами можем прочитать, там написано черным по белому, и можем понять одинаково одно и то же слово, да, то внутреннее убеждение порой тайна за семью печатями, потому что оно у каждого из нас разное. Все такие размытые формулировки снижают возможность внедрения автоматизации в правоприменительной практике и очень серьезно осложняют жизнь и юристам, и особенно предпринимателям, которые сидят у нас в тюрьмах не те, кто виноваты, а те, кто не смогли по факту себя защитить.
Это про внутреннее убеждение, знаете, это вообще больная такая тема, поскольку, вот, например, один мой знакомый заплатил адвокату за услуги 120 тысяч рублей, а в качестве компенсации судья назначил 60 тысяч. Он говорит, ну как же, я заплатил. А мое внутреннее убеждение, что его работа стоит ровно в половину дешевле. Понимаете?
Вот как... Ему повезло, что не 10 тысяч, потому что, как правило, обычно дают меньше суммы даже.
Вот как будто прямо вот судья должен платить из своего кармана или из кармана государства, ведь платит же ответчик. Вот пойди и пойми его внутреннее убеждение.
Я такое часто вижу, да, действительно. Вот. У меня с момента моего незаконного ареста я сам подвергался преследованию. Пропало с моего предприятия только 1,5 миллиарда рублей. Мне до сих пор никто ничего не скомпенсировал. В том числе и те деньги, которые были арестованы на счете в Сбербанке. До сих пор их никто не нашел.
То есть в процессе, на этапе следствия, да?
Они да. Никто ничего... Вот по закону, после того, как тебя оправдали, тебе должны все вернуть, да, то есть все, что арестовано было. Я говорю, верните мне назад, вот там акции и все остальное. Никто ничего не возвращает, и все делают вид, разводят руками, что так и должно быть. Это обычная практика, к сожалению. Практика тотальной безнаказанности.
Да, я просто знаю человека, который в Тульской области, он провел 1,5 года, потом признали, что он невиновен. Он сказал, а где моя лесопилка? Он сказал, как ты не рад, что ты на свободе, что ли?
Вот.
Вот так вот. Так вы радуетесь, что вы на свободе, и все хорошо?
Да, радуйтесь, да, вот так. К сожалению, так.
Да, еще вопросик, Александр Александрович. Как вы относитесь к, вот насколько, если я правильно понимаю, на Украине как раз вот то ли вчера, то ли на днях вступили в силу поправки в законодательство, связанное с судебными процессуальными нормами, и там, если ты подаешь на кого-то в суд, и это, очевидно, повлечет у него определенные издержки, связанные с защитой, с представлением интересов, то ты, собственно, должен сразу оплатить эти возможные издержки, если ты проиграешь.
Но вы же понимаете, что это ограничивающий параметр. То есть, допустим, к примеру, вы пострадавший дольщик или еще кто-то.
Да,
у вас
да,
так
да.
все деньги ушли по ипотеке на долевое участие. Вы решили подать и заставить там человека выполнить свои обязательства. У вас денег нет не то, что бывает на адвоката,
конечно,
но и просто на жизнь, да?
Вообще нет денег, поэтому вы не можете отстаивать свои права.
Поэтому
такие
в России как минимум не пройдут. Вот, я думаю, что на Украине то же самое будет. Поэтому насколько это корректно, ну, большой вопрос. Практика мировая идет на то, что эти издержки, в случае, если это будет доказано, взыскиваются только после того, как будет вынесено вступившее в силу законное решение.
Понятно.
Спасибо большое.
Спасибо.
Напомню, кто с нами ходил на связь.
Александр Хуруджи, омбудсмен по вопросам, связанным с нарушением прав предпринимателей.
788-3605. Мария Ивановна, здравствуйте.
У меня к вам очень большая просьба положить на стол Минюсту вот такую вещь. Есть такая организация, была такая организация, адвокатская контора ООО «Закон и порядок 24». Это люди, адвокаты, которым люди доверяли свои деньги, они оказались мошенниками. Они сейчас смылись. И вот что мне ответил судебный пристав в отношении должника? Установил, что невозможно установить местонахождение должника, его имущество, либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в кредитных организациях, за исключением случаев, когда предусмотрен розыск. А учредитель Морозов Сергей Александрович. Вот скажите, пожалуйста, столько людей пострадало, вынесли судебные решения, а вот судебный пристав отвечает вот так. И что же делать теперь нам?
А там о каких суммах речь идет вообще?
О суммах 500 000.
Ну, это довольно большие деньги. Мария Ивановна, все, значит, это...
Услышали, записали.
Все услышано, все ляжет. Да, значит, не честный адвокат, а сейчас на связи с нами. Вы, надеюсь, честный адвокат?
Так и есть. Рубен Маркарьян с нами на связи, главный редактор нашего СМИ «Закония», заместитель президента гильдии российских адвокатов, член рабочей группы Президиума Совета при Президенте России по борьбе с коррупцией и по взаимодействию со структурами гражданского общества. Рубен Валерьевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ух, утомился я читать. Ваши...
Наименование должностей.
А главное, кто и слушатель с первого раза это все будет, сможет там повторить, тому премия будет.
Вот. Ну, слушателям напомним, что всем известный адвокат по проекту «Суд присяжных» телевизионному. Рубен Валерьевич, ваши скромные предложения по системным изменениям, которые могут помочь снизить нам коррупцию?
Озвучите, пожалуйста.
Ну, я не знаю, Артем, озвучивали вы ли уже то, что я озвучил в Минюсте, как раз 2 октября было заседание рабочей группы, и довольно активно люди, которые там присутствовали, а там достаточно высокий уровень чиновников, начиная от министра юстиции, его первого зама, представителем Генеральной прокуратуры, управления президента по борьбе с коррупцией. Вот. И мы даже делали вот этот закон и такую небольшую компьютерную презентацию там с графиками. И у нас было несколько предложений. Артем, не озвучивали там про военкоматы?
Я вкратце сказал про военкоматы. Вот Роман скептически настроен, говорит, что у нас армия вся почти контрактная, скоро это не актуально будет. А вот прочие инициативы еще не говорили.
Да, может быть, оно скоро и будет не актуально, но к тому моменту мы с Романом уже на пенсию пойдем, я так думаю. Потому как всех пехотинцев все равно не заменит боевой робот или контрактник. Какое-то количество военнослужащих все равно будет. Но не суть. Суть в том, что это предложение прозвучало от одного из военкомов, оно прозвучало на сегодняшний день. То есть сегодня проблема существует коррупционная, и предложение-то было здравое. То есть речь идет об изменении системы таким образом, чтобы у чиновника не получилось там взять взятку. Ну, как вот вы, наверное, приводили пример, это МФЦ, центр госуслуг.
Да, это было, да, вы приводили в самом начале.
Да, или там с визовыми центрами.
Да.
То есть смысл в том, чтобы создать какую-то систему и усилия направить на то, чтобы не чиновника воспитывать, не хороводы вместе с ним водить и рассказывать, как это плохо брать взятки, не увеличивать штраф там за взятку, куда его еще увеличивать, да, там, ну, стократный, допустим, размер взятки, или, ну, пожизненное заключение мы введем, все равно люди будут продолжать взятки брать, и коррупция никаким образом не будет искоренима. Снизить можно, конечно, уровень коррупции, но искоренить совершенно полностью нельзя. Искоренить можно тогда, когда ты меняешь так систему, при которой невозможно. То есть, когда, допустим, чиновник тот же отделен от заявителя, и непонятно для заявителя, кому он должен деньги давать. Компьютеру, что ли? Компьютера там ему больше 220 вольт не надо. Какие документы вложил, какие вложил. Вот, на мой взгляд, наибольший интерес представляет как раз озаботиться тем, чтобы поручить каким-то ученым, а может быть даже внести в национальный план по борьбе с коррупцией, который существует в Российской Федерации, финансирование для того, чтобы товарищи ученые продумали систему именно таким образом, чтобы при ней невозможно было или значительно сниженный риск был в получении взяток. Вот я пример приводил с уголовными делами, это, ну, довольно сложная история, или вот с судами, да, вот только что предыдущий эксперт, который был у вас в студии на телефонной связи, он говорил по поводу того, что судебному представителю взыскивают там 2 копейки какие-то, да, Роман, вы же тему, по-моему, подняли, что взыскали всего сколько там, 100 тысяч, 10 тысяч там взыскали.
Вместо 120, 60.
Вместо 120, 60 тысяч, потому что это внутреннее убеждение судей, что
да, сколько да,
стоят
да,
услуги
да.
адвоката.
Ну, там как бы не совсем... Статья не так звучит, не про внутреннее убеждение. Внутреннее убеждение – это в общем судья выносит решение, руководствуясь своим внутренним убеждением. Что приговор, что решение суда. А расходы на представителя взыскиваются, как написано в кодексе, в разумных пределах. Вот этот самый предел разумности или разумный предел формирует судья своим внутренним убеждением. И обычно он у него ограничивается его зарплатой. Ну или, может быть, какой-то частью от его зарплаты. И судье совершенно как бы не интересно, что рынок существует совсем по-другому, он выглядит, и рыночная цена даже той же работы судьи, она несколько отличается от реальной судебной зарплаты. Так вот, я говорю о чем? О том, что вот, допустим, принять опыт зарубежных стран в качестве там Великобритании или того же Кипра, когда судья назначает сумму, которую нужно положить на депозит суда для того, чтобы гарантировать возврат представителю. Что этим добивается судья? Во-первых, стороны используют тогда, спорящие стороны используют тогда легальный способ. То есть они не к решалам идут и не платят им деньги, потому что решала, он заберет деньги, как бы, если результат будет, то деньги не вернутся по-любому. Вот, соответственно, нет никакого смысла для того же предпринимателя, идущего в суд, там, платить деньги адвокату, потому что суд взыщет 1% всего. Ну, то есть, ну, если даже решение будет в пользу этого предпринимателя, то расходы на представителя не будут ему компенсированы. А вот в Великобритании будут компенсированы за счет проигравшей стороны. И поэтому предпринимателю выгоднее там нанимать адвоката, нежели чем идти к решалу. У нас эту простую конструкцию не воспринимает наш законодатель на сегодняшний день. И я боюсь даже озвучить, почему.
Рубен Валерьевич, смотрите, только-только-только вот мы задавали вопрос по этому поводу предыдущему эксперту Александру Хуруджи, омбудсмену по вопросам предпринимателей. Он говорит просто, это значительно ограничивает возможности истцов, например, ну, например, это обманутые дольщики, которые и так денег, без копейки остались, а им надо судиться с каким-то гигантом, там, застройщиком, который их кинул там по всем статьям. И вот как и подать в суд, получается, не может, потому что денег нету, нечего на депозит этот положить.
Но я могу пооппонировать господину Хороджи. Во-первых, когда дольщиков много, соответственно, по копеечке они могут избруситься. Во-вторых, сейчас уже можно говорить о том, что надо бы развивать такую тему, и многие банки уже этим озаботились, и есть, появились, насколько я знаю, компании, которые эту тему просто кредитуют, в зависимости от того, что если дольщики не просто так воздух сотрясают, а идут действительно защищать свои нарушенные права, то их вот этот праведный гнев, который реализуется в судебный иск, может кто-то профинансировать, в том числе и положить деньги на депозит суда. Я скажу про другое, что необоснованных исков будет меньше, и судебная система тогда разгрузится таким образом, с одной стороны. С другой стороны, ведь не забывайте, тому же самому застройщику ведь тоже придется положить деньги на депозит. Ну, тоже надо будет как бы раскошелиться и подумать еще 100 раз. А может быть, не имеет смысла судиться. Потому что вот я проводил несколько процессов за рубежом, и вот на том же Кипре после небезызвестного кризиса пошли с клиентами в суд, и судья, там иск на $1 миллион, и судья говорит, вот, пожалуйста, $70 тысяч положите на депозит.
Роман Валерьевич.
Даже не обманутый дольщик, любой задумается, слушайте, а может быть как-то по-другому эту историю.
Роман Валерьевич, и самое последнее время очень мало ограничено. Я во время отдыха познакомился с одним русским латышом. И он мне сказал, что я вот в начале этого года открыл свой бизнес в Риге. Я говорю, а как это все делается? Он мне сказал, это все очень просто. Я чиновнику по электронной почте отправляю там заявку, и в течение 48 часов он должен либо дать мне свое согласие, либо сказать, почему он мне отказывает. Все.
Да.
Вот и все. Почему у нас так нельзя сделать?
Нет, у нас примерно такая же система. Что касается регистрации, сейчас с этим проблем нет. Государство поощряет создание фирм, потому что фактически таким образом платит налогоплательщика. Если вы создаете бизнес, то это означает, что вы, скорее всего, будете платить налоги, это государству выгодно. Поэтому другие примеры можно приводить, где почему нет, почему бы не сделать по уму. Да? Но здесь вот я вам говорю почему. Потому что коррупция настолько она залезла во все сферы нашей жизни, что ты куда-нибудь будешь обращаться с идеей хорошей, давайте-ка мы сделаем вот так вот против коррупции, но ты будешь обращаться к тому же чиновнику, который сидит и никогда в жизни сук, на котором он сидит, рубить не будет. Вот основная проблема, что она очень такая серьезное, всеобъемлющее и сложное явление. И, конечно, тут нужна политическая воля высшего руководства, что оно сейчас и делает. Это принимать какие-то системные меры, а не просто рубить головы, тем самым позволяя коррупции еще больше распространяться. По одной простой причине. Как только много голов отрубишь, как той гидре, то на место срубленной головы приходит чиновник, там уже другой маргинал. Почему? Потому что он видит, ну, любой человек видит по телевизору, показывают россыпи денег, которые у кого? У чиновников. Часы у чиновников. Пойду-ка я в чиновники, да, у них деньги есть. Ни у кого нет, а поймают, не поймают, вопрос второй. Вот это проблема. Поэтому наказанием, ужесточением наказания проблему не решить. Решить ее можно только системным образом, изменив систему, как вот в вашей Латвии, по примеру, который вы привели.
Все, спасибо большое, Роман Валерьевич. Напомню, что с вами на связи был
адвокат Рубен Маркарьян.
И сейчас я напомню наш контактный телефон 788-3605, код 8495, короткая реклама.
Московская реклама.
Анатолий Смирнов у нас на связи, профессор МГИМО, член экспертного совета Комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы, автор проекта «Взятки нет». Анатолий Иванович.
Добрый вечер.
Здравствуйте, добрый вечер.
Ну, вот в связи со звонком, уже не первым в нашу далеко программу, нашей слушательницы, возникает вопрос. А как правильно вообще гражданам сообщать о фактах коррупции, о фактах вымогательств, о том, ну, в чем они непосредственно так или иначе вынуждены принимать участие, да, либо в том, что они видят со стороны, наблюдают. Но таким образом, чтобы избежать и для себя, прежде всего, последствий, потому что бытует мнение, что многие, кто мог бы и хотел бы заявить о коррупции, тем более в правоохранительных органах, просто боятся это делать. Боятся последствий. Как правильно сообщать о фактах коррупции?
Да, вопрос очень острый и актуальный. Я бы напомнил уважаемым слушателям, что с появлением социальных сетей, а им уже 20 лет в мире, сегодня уже почти 3 миллиарда аккаунтов полмира в соцсетях, американцы первыми начали борьбу с коррупцией. У них, правда, есть лоббизм, который легализован. Но с коррупцией путем создания социальных сетей. И в этом контексте мы с обществом знания России и с ассоциацией юристов России создали социальную сеть, которая называется «Взятки нет». И, кстати, ее можно найти и записаться, учить приглашения, и там огромное количество есть материала, и практического, и теоретического, и онлайнового, и фактического материала по всем практическим вопросам, которые я вот частично услышал, уже находясь на линии. Буквально, скажем, есть противодействие коррупции на федеральном уровне, на региональном уровне, на местном, то есть на коммунальном уровне, на госзакупки, ЖКХ и так далее. Особая тема – это врачи, это сотрудники ГИБДД и так далее. То есть можно, получив приглашение, то есть зарегистрировавшись, получить возможность сообщать обо всем. И у нас среди тех, кто здесь присутствует в сети, есть лица на то уполномоченные отслеживать коррупциогенные компоненты и реагировать на них. Повторяю, что это информация внутри сети, сеть доверенная, она защищенная. И в этом плане это не какой-то, извините, вариант Фейсбука или там иных социальных сетей, а это, повторяю, доверенная среда, это все данные будут идентифицированы, то есть по мобильному телефону и так далее. Повторяю, даже такой сейчас появился у нас интересный, в том числе, топик, блок, скажем, аналитика. Это будущее без коррупции. То есть какие предложения есть, потому что люди вынашивают. Ведь социальная сеть – это краудсорсинг, это привлечение идей, знаний, мыслей по продвижению к тому светлому, к чему мы стремимся все, и написано, и то, о чем нас президент в послании призывал сделать. И в этом плане еще раз подчеркиваю, что вот даже такая интересная, скажем, такой топик, как мы взаимодействуем с органами и Следственный комитет, форум сотрудников МВД, мы отслеживаем, о чем они говорят, ну и горячая линия, борьба с коррупцией и так далее. Но при этом у нас есть возможность и самовыразиться, например, создать какой-то вот свой личный топик, который вам, вот, скажем, просто вот крик души, хождение по мукам, который я слышал последние вам звонившие. В частности, это если мы возьмем, вот афоризмы о взятке. У нас такой есть даже, блог, который, честное слово, мы думали, что он будет, из идейным. А на самом деле это получился очень ярким и таким... у нас даже был конкурс, и победитель этого конкурса был награжден, поскольку он изрек, взятка – это мина замедленного действия для самоподрыва государственной власти.
Анатолий Иванович, к сожалению, наше время ограничено, мы должны выйти из эфира. Вы сказали, что будущее без коррупции, очень кратко, будущее без коррупции, будущее это сколько? Лет 50, 75, 125?
Будущее это у нас есть молодежный антикоррупционный топик, и молодежь это будущее, она уже воспитывается в антикоррупционном контексте. И они предлагают очень смелые идеи в этом плане.
Ну дай бог, мы, к сожалению, все, на время ограничено, мы выходим из эфира. Огромное вам спасибо, напомню, кто с вами ходил.
Спасибо большое, Анатолий Смирнов, профессор МГИМО, член экспертного совета Комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы.
Артем, когда мы вернемся к этой вечной нашей теме? 20 секунд у нас остается.
На ближайшее время хватит, мне кажется, с избытком.
До конца года хватит?
Я думаю, через месяц минимум. Остается мне лишний раз напомнить, о чем мы сейчас говорим. Или взятки нет.рф в интернете.
Да,
пробуйте, если уж исчерпаны остальные методы, жалуйтесь.
Всем хорошего вечера, всего доброго.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.